Она вгляделась в него и не спеша кивнула. «Да, с тех пор, как бросил в темницу брата». Эмансипор беззаботно взмахнул рукой.
«И там, наверху, они проверят, чья башка тупее».
«А что если...»
«Вот и увидим».
«Ты не въезжаешь, Манси. Тупая башка против тупой башки — это звучит хорошо. Люблю тупые башки. Думаешь, легко жить в страхе?»
Старик уставился на нее, расплываясь в ухмылке.
«Лучше умирать, смеясь, Феловиль».
Она встала. «Давай поищем тебе еду повкуснее. Протрезвеешь. Нам с тобой есть о чем потолковать».
«Нам?»
«Да, потолкуем, перейдем к сделке, а от сделки к кое-чему еще, отчего все счастливыми бывают. Трезвей, Манси, для тебя есть много девиц, они прямо тут».
«Очень мило», — сказал он, пытаясь свести глаза. «Но девицы заставляют меня чувствовать возраст».
«Еще лучше. Тогда ты получишь нас».
«Вас?»
Она подняла титьки.
«Нас».
В нескольких шагах Якль попятился, увидев, как Феловиль выпячивает перед моряком груди. «Ну», — шепнул он себе,
— «если и есть способ хорошо провести время».
Он оглянулся на других посетителей, все завсегдатые, и заподозрил, что сам стал завсегдатаем. Типа того. Удивиться можно, как вещи, которых ты желал при жизни, сами падают в карман после смерти. Но ведь это ж типично, не так ли? Величию лучше всего подобает пепельно-серое лицо, затянутые мглой глаза и поза, не допускающая суетливости. Даже посредственность дотянется до величия, если просто умрет. Думая в эти дни об истории, он мог мысленно представить целый ряд великих мужей и жен, всяческих героев, и ни один не был жив. Нет, они стояли, сторожа великие мгновения минувшего, слепые к последствиям и наследиям своих деяний. В чем-то себялюбиво, но на хороший манер. Смерть — способ сказать миру: «Пошел ты нахрен! Насадите себя на собственный хрен, хренокнутые хрены! Пошли нахрен навеки, и если не знаете, что такое вечный хрен, глядите на нас, хренолюбы, как мы вечно хреначим и ни хрена не дадим за вас! Просто хреначим и хреначим!» Тут он подумал, не захлестнула ли его волна гнева. Если подумать хорошенько, это бессмысленно. Не лучше ли глотать обиды, а? Та веревка не сломала мне шею. А может, сломала? Кто знает. Но убило меня удушье, удушение. Лицо синеет, язык высунулся, глаза выпучены. Вот такое удушение, так что глотать больно. Хрен, хочу ли я убить их всех? Трудный вопрос. Помозгуем-ка, ведь больше заняться-то нечем. Но тот большой толстый, тащивший трупы, это как-то тревожит. Особенно меня, который мертв, но не совсем. Выбирая меж веревкой и парой громадных сисек, я знал бы, где задохнуться, и сомневаюсь, что оказался бы одиноким в своем выборе. Честно сомневаюсь. Спросите любого мужика, и бабу тоже. Все мы герои, почему бы не выйти вон? Я стоял бы в их строю, в истории с хреновой улыбкой на хреновом лице, если бы не боль в горле. Ну за что?
Чтоб вас.
Алый котоящер, смущаемый смутными видениями себя, ходящего на двух ногах и в одежде, пялился на две фигуры в койке. Одной он задолжал, той, что с мягким брюшком и мягкими штучками повыше, на которых любил лежать, когда она спала. А вторая, с шаловливыми руками и запахом похоти, что расходилось пряным, раздражающим усы облаком, ему совсем не нравилось. Среди его воспоминаний были и более странные. Как будто очень давно его было больше. Он был опасным. Он мог сбиваться в стаю и хватать, и убивать людей. А те ревели, потом визжали и стонали, что хотят глаза обратно. А потом челюсти смыкались на глотках бедных дураков и вырывали кровавые ошметки. И тогда текла пена, и кровь брызгала потоками, постепенно стихая и становясь струйками. Тот, кто был тогда им, жрал. Все его части толстели, лениво выискивая лёжки на день-другой. Алому хотелось убить человека на койке. Что бесило сильнее всего, котоящер отлично понимал все сказанное двуногими, но собственный клыкастый рот не мог говорить. Из глотки вырывались лишь нечленораздельные «фррр», «хш» и прочие шипы, рычания и заунывный вой. Лежа на платяном шкафу, Алый все еще молчал, не сводя немигающих глаз с горла мужчины. Тощий чешуйчатый хвост подергивался и мотался. Мужчина с розовым горлом и шаловливыми ручонками продолжал болтать. «Не подумав наперед, уж уверен. Но трудно сказать, сколько нужно, Фимала».
«Ты всегда услышишь ее со ступеней, дурачок. Но мы ведь ничего такого не делаем».
«Я не должен быть тут. Она запретила».
«Когда буду жить в Элине, в городе, куда ты меня заберешь, никто не посмеет мне говорить, что делать в своей комнате. Я так хочу. Много-много мужчин, понял?»
«Ну, конечно, ты их получишь, милая», — отвечал мужчина с натянутой улыбкой. У Алого чешуя ощетинилась по всей спине. «Но ведь ты можешь и не захотеть».
«Ты о чем?»
«Тебе может хватить одного. Вот о чем, любимая». Фимала часто заморгала. Карминовые губки раскрылись, и Алому, как всегда, захотелось скользнуть в голову, что за ними, изучить пещеру рта. Естественно, его голова слишком для этого велика, но как хочется попробовать.
«Одного? Но никакая женщина не хочет всего одного, сколько бы он ни платил. Где же это разнообразность? Одного?»
Она захихикала и толкнула приятеля в плечо. Подобные жесты до ужаса бесполезны с такими вечно спрятанными когтями. Гораздо лучше, знал Алый, когда когти вылетают наружу, отделяя плечо от ребер. Для котоящера было очевидным. Ей нужна защита получше, такая, какую может дать он. Алый медленно встал, подчеркнуто равнодушно выгнулся дугой. Однако мужчина заметил и прищурился. «Твой проклятый кот снова готовится. Клянусь, Фимала, с собой мы его не увезем. Если нападет снова, я опять его побью. Как можно сильнее».
«О, ты такой жестокий!» — заплакала Фимала, вскакивая и хватая Алого в объятия.
С плеча котоящер посмотрел в глаза мужику, и между ними проскочило что-то, заставившее обоих инстинктивно понять. Когда осядут чешуйки и клочья плоти, торжествовать будет лишь один. Один и лишь один овладеет мягкой тварью с большими глазами. Алый подобрался, обнажая клыки в широкой зевоте, показывая оружие. «Видал, мужик по имени Шмыглит?» Демонстрация украла все краски с лица. Мужчина торопливо отвернулся. Она же качала Алого на руках.
«Дитя мое, о, дитя мое, все хорошо. Не дам большому человеку тебя обидеть, обещаю».
«Он не может ехать с нами».
«Конечно, он поедет».
«Тогда лучше забудь о множестве мужчин в комнате, Фимала, если не хочешь увидеть их исполосованными, разъяренными и готовыми забить вас обоих». Остывая, она прижала Алого сильнее, держа круглую голову перед лицом на расстоянии усов.
«Ты привыкнешь к ним, верно, сладенький?»
«Привыкну? Да, привыкну убивать! Рев, визг, стоны, вырванные глаза и за горло!»
Однако гладко придуманный ответ стал низким мурлыканьем и фырканьем. Алый показал когти, махнув лапой в сторону соперника. Тот крякнул и встал. «Проблема с котоящерами, — сказал он, — что они убивают мохнатых родичей. Нехорошо сердить соседей, Фимала. В Элине... «Ну, кто-нибудь придушит скотину к исходу недели».
«Ох, ты ужасный! Не моего Алого!»
«Хочешь, чтобы он жил полной жизнью котоящеров, оставь здесь. Вот лучший способ показать Алому любовь».
«Нет, лучший способ связать тебя и бросить здесь, а самой пойти обедать. Я не замешкаюсь».
«Может, я тогда не поеду? Ох, Алый, я так люблю твои мурмуры».
«Ты не серьезно?»
«Ох, сама уже не знаю. Я в смущении».
Слушая, Алый подобрал лапы, неспешно переполз ей на плечо и без предупреждения бросился мужчине в лицо. Кулак ударил Алого в нос. Он полетел к стене, ошеломленно упал у шкафа. Что-то гудело в черепе, во рту был вкус крови. Алый услышал со слишком далекого расстояния. «Знаешь, будь у этой скотины хоть какие-то мозги, придумал бы иную тактику атаки». Алый почувствовал касание рук, и его снова подняли.
«Ох, бедный зверек! Скользяк опять тебя побил! Ох, разве он не злой?»
иную тактику?»
«Ну, хорошая идея. Нужно запомнить. Нужно...» «О, она такая мягкая, верно? Мягкая здесь и тут, и...»